свободе воли человека. Ну, собственно, предопределенность кармы, свобода воли, в каком они соотношении или какая есть какой диапазон. Тут, наверное, ответом не ограничится, нам придется чуть-чуть подискутировать. Можно, да, наверное?
Чем можно ограничить свой ответ?
Давайте.
Вы в карму верите?
Да.
Представляете, что такое карма? Да? Это закон причинно-следственной связи. Это значит, что каждая ситуация, в которой мы оказываемся, каждое наше состояние, эмоциональное, ментальное, физическое состояние, есть совокупность различных факторов, условий и обстоятельств. Согласны? Каждое из этих условий и обстоятельств является также совокупностью других факторов, условий и обстоятельств. И зависит от предыдущих состояний и от предыдущих обстоятельств и условий. А те предыдущие зависят от предыдущих, а те предыдущие зависят от предыдущих. И поэтому получается, что любое наше состояние, даже мысль, пойду-ка я сегодня на лекцию Ламы Олега или пойду помедитирую, оно обусловлено предыдущими нашими состояниями, мыслями, условиями, обстоятельствами. У нас не может появиться мысли, как на английском говорится, out of view, не из ниоткуда, которая бы не была обусловлена чем-то предыдущим. Вот это и называется карма. И с этой точки зрения, если мы думаем, что мы каким-то образом принимаем решение самостоятельно, то это весьма наивная идея. Потому что даже когда мы выбираем между мыслью «пойду я на лекцию Ламы Олега и помедитирую», или «пойду-ка я в это время лучше в ресторан или в кино», на наше решение влияет масса других обстоятельств, наших мнений, наших привычек и прочее, которые также являются комплексами других состояний, которые также зависят от предыдущих. И даже если нам кажется, что вот я принимаю решение там, идти по духовному пути, это тоже весьма условное и зависимое решение, которое также от чего-то зависит. И можно сказать, что для обычного человека, который живет в этом мире и не пытается прикладывать никаких усилий по изменению своей кармы, вся его жизненная история – это одна сплошная кармическая зависимость. Но не все так плохо, хотя кому-то даже это плохим не кажется. Потому что существует возможность развернуть этот процесс вспять. И начинается этот разворот в тот момент, когда мы выходим за пределы кармического обуславливания, кармического формирования, которое является фактически вторым звеном в механизме формирования кармы, заблуждения и страдания. Первое звено – это, собственно, неведение или заблуждение. И вот когда мы ударяем по первому звену и вышибаем его из этой цепочки взаимозависимого происхождения, вот тогда начинают сыпаться все остальные. А выбить его можно не молитвами, не чтением мантр каких-то, а только одним, когда мы оказываемся в состоянии просветленного ума, или другими словами, в состоянии осознавания абсолютной истины, природы, просветленной природы нашего ума, в этот момент мы выходим за пределы кармического обуславливания и формирования. Если мы на самом деле осознали природу своего ума и оказались переживанием абсолютно истинным, то есть не обусловлены никакими концепциями, просто находимся в распахнутом, ясном, открытом, чистом состоянии. В этот момент на нас не влияют никакие кармические факторы. В этот момент мы свободны от кармы. Пусть этот момент он очень короткий, пусть он вначале длится там пару секунд, пусть мы в этот момент не успеваем толком даже принять какие-то решения, подумать о чем-то, сказать что-то, сделать что-то, но все равно в этот момент мы свободны от кармы. И чем больше мы будем оказываться в таком состоянии, тем меньше мы будем выходить за пределы кармы, тем меньше мы будем зависеть от этого. Когда мы будем проводить в этом состоянии несколько часов в день, это уже состояние называется духовной реализацией. Это еще не просветление, но это духовная реализация. И получается, что у нас несколько часов в день с тем или иным успехом присутствует свобода от кармы и свобода выбора. А когда мы достигаем полного просветления и оказываемся в состоянии переживания абсолютной истины 24 часа в день, то мы на 100% свободны от кармы, кармических зависимостей, формирований, образований, и у нас есть полная свобода воли. Другое дело, что у нас на том, в тот момент не остается такого ментального аппарата, который у нас есть сейчас, который, как нам кажется, принимает решения. Ведь нам же кажется на данный момент, что свобода воли – это когда я могу принять самостоятельное решение. А я – это заблуждение. И даже если мы принимаем решение, оно у обычного человека, кстати, очень часто такие идеи возникают у людей амбициозных. Это я не то, что говорю, что вы такой человек, а неоднократно я сталкивался с таким вопросом. И вот когда амбициозный человек хочет вот доказать, что именно он принимает такое самостоятельное решение, тогда это решение, которое основывается на его амбициях, амбиции, как правило, вещи эгоцентричные, корни получаются омраченным, то есть это заблуждение. Вот так вот.
С этим понятно, а еще тогда момент. Встанем мы на этот путь или не встанем, тоже зависит от кармы. Если количество предыдущих жизней бесконечно, количество кармы бесконечно, в какой момент у какого человека произошло разделение на него, встанет он на путь или не встанет? От чего это зависит, кто на это влияет? Почему уже многие Будды, а многие нет? В какой момент произошел этот раскол? Что одни вошли, а другие нет? Если все зависит от, опять же, предыдущих моментов.
Вы сейчас касаетесь таких глубоких...
Да, если бы было ламп, то было бы все понятно.
Онтологически спасибо вопросов, которые неминуемо приведут к обсуждению то есть все основы, с которой мы вчера начали, потому что для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно залезать туда и копаться вообще во всем механизме, во всей динамике этой основы. Потому что ответ следует искать во втором из ее измерений, во втором и в третьем измерении. Все основы, то, что у нас изначально присутствует возможность вот этого осмысления или резонанса. В этой основе присутствует возможность когнитивного резонанса, то есть мы можем реагировать на объективную среду, на то, с чем мы сталкиваемся. Вот, когда я говорил вчера о светоносной природе, о втором измерении все основы, то одно из ее названий – это спонтанное присутствие. И спонтанное присутствие относится вообще ко всему спектру проявленных вещей, даже если они не имеют еще и формы. Они могут и не иметь формы, но быть проявленными. И это спонтанное присутствие, свет или светоносная природа является основным материалом то, что во всем том, что проявляется. Но этот свет, я говорил вчера, он может проявляться через чистые и... Нет, я вчера это не говорил. Я говорил, что есть чистые и нечистые измерения, в которых этот свет может проявляться. Но он проявляется через чистые и нечистые врата. Можно сказать, что есть порталы в этом спонтанном присутствии, через которые оно движется. Один портал чистый, другой нечистый. Одна и та же субстанция света проходит одновременно через чистые и нечистые врата. И в этом и заключается также принцип того, что у нас называют инь-янь, или сосуществование двух противоположностей. Если бы было только одно чистое измерение, то тогда бы, в принципе, живых существ, обращенных за уши, не было бы вообще. Не то, чтобы все бы стали просветленными существами, их, в принципе, бы изначально не было. И тогда не было никакого смысла вообще создавать все это проявленное измерение самсарное с нечистыми вариантами. Если бы было только бы не чистое измерение, а чистого бы не было, то никто никогда бы не смог освободиться, и никто никогда не смог бы стать просветленным существом, и все бы по жизни бы страдали, и не было бы никаких вариантов даже там рая или обещаний этого рая. Все бы это было полным обманом. Вот. И мы говорим всегда, что и чистые, и нечистые измерения, они всегда сосуществуют. Они являются, я вчера показывал, по-моему, да, двумя сторонами одной медали. И никто это не придумывал с самого начала, и никто не создавал эту медаль. Оно просто так есть с самого начала. Свет есть потому, что есть тьма, а тьма есть потому, что есть свет. И проявленное есть только потому, что есть непроявленное. А непроявленное нам понятно только... Плохо, правда, понятно, но теоретически понятно. Только потому, что есть проявленное. Вот. И исходя из этого такого изначального универсального симбиоза, у нас есть и два пути. Путь... освобождение и путь заблуждения. Нельзя сказать, что на пути освобождения находится 3457 букв, а на пути заблуждения находится 28 триллионов там, с чем-то живых существ. Мы говорим о том, что количество и тех, и других бесконечно. И там вообще действуют совершенно другие законы. Там не действуют линейная логика, что их всех можно посчитать, обобщить, потом разложить по категориям. Даже если кто-то когда-то предпринимает такие попытки, это делается для того, чтобы, как правило, успокоить людей, которые, кроме как линейной логикой, пользоваться не могут, которым нужно обязательно знать, что вот есть начало, вот есть конец, и между ними есть 100 лет. И поэтому люди говорят, что самсара там существует такое-то количество лет. Нет. Это бред полный. Самсары не существует какое-то количество лет. Не было такого момента, когда появилась самсара. Не было такого момента, когда появились просветленные и обращенные существа. Мы, когда смотрим такие вещи, мы не должны забывать, если мы вообще пользуемся буддийской логикой и философией, что все это не так... конкретно и реально, как представление обычных людей, которые думают, что если есть Земля, то можно посчитать, что на ней 6 миллиардов, там, 900 миллионов, там, 80 тысяч людей. Хорошо, посчитали. Посчитали, значит, в этой стране столько-то, в этой стране столько-то, в этой стране. Все нормально, все под контролем. расслабились. Фу. Теперь можно начинать воевать, да? Чтобы захватывать тех других и увеличивать свой контроль. Там другие законы вступают в действие. Все это точно так же иллюзорно. И когда мы говорим о заблуждении или о нечистых вратах, или да, нечистых вратах, эти нечистые врата, они по сути своей чистые, потому что они находятся в сфере пробужденного ума. Просто для того, чтобы происходил круговорот энергии, нужно было сделать так, чтобы они казались нечистыми. И чтобы определенному количеству существ казалось, что они не до конца просветленные или совершенные, чтобы они проходили по этому круговороту энергии, точнее их ум проходил, для того, чтобы познать свою собственную природу. А возвращаясь к первой части вопроса, причина для вступления на духовный путь у существ, у людей присутствовала всегда, потому что в них всегда присутствовал этот просветленный потенциал. И даже если они в аду находятся, все равно он от них никуда не денется. А вот условия для того, чтобы человек реально встал на духовный путь, складываются постепенно посредством крупиц, частиц добродетели, которые существа накапливают на протяжении многих жизней. Мы не можем сказать, что у существ нет вообще тенденции к добродетели, и что существо не может без помощи со стороны совершить какое-то доброе действие. У нас это и на генетическом уровне заложено. Когда у женщины или у самки животного рождается дитё, она естественным образом начинает проявлять добродетель, которая уже сразу идет ей в копилку заслуги и формирует хорошую карму. Пусть это не до конца осознанная карма, пусть она приведет ее к духовному пути через много-много жизней, но это позитивная карма. И со временем она может стать причинами того, что ей предоставится другая возможность проявить, совершить добродетель. Потом еще одна, еще одна, еще одна. И они начинают со временем скапливаться, накапливаться, как снежный ком. И потом количество на каком-то моменте переходит в качество, происходит какой-то качественный скачок, и человек начинает приближаться к духовным ценностям. В результате совершения простой добродетели человек начинает задумываться над духовными ценностями и приходить к мнению, что ему нужно поработать над собой. Для этого начинает искать духовные учения, если они вообще имеются в той точке пространства, где он себя обнаружил. Может быть, так оказаться, что в этой точке пространства их и нету вообще. А раз уж мы оказались у источника, можно сказать, то есть имеем возможность получить наставление по кратчайшим духовным путям, то очень важно, чтобы мы ценили эту возможность и не игнорировали ее, ставя в качестве основных ценностей айфоны, телефоны и прочую ерунду. При этом от айфонов отказываться не обязательно. Когда эти айфоны появились, несколько раз высмеивал, смеялся над людьми, как они сходят с ума, занимают очереди. Они же в Америке вначале стали популярны, да, они до нас они чуть позже дошли, как они очередь занимают за сутки. С вечера предыдущего дня стоят в очереди, чтобы купить этот, тогда был еще третий айфон. Смеялся несколько раз, я слышал это на лекции. Потом как-то прихожу к нему в монастырь, смотрю, сидит с айфоном. Играется. Ему понравилась такая функция, там есть говорящий код, которому можно что-то сказать. Потом значит, поворачиваешь к людям, и он точно таким же голосом, точно такой же интонацией, с такой же скоростью повторяет ту же самую фразу. При этом там значит, идет изображение матка, которое у нас переводится как пребывание в покое. Это, если помните, та самая медитация, которая помогает нам работать с пустотным измерением своего ума, стабилизировать пустотный аспект своего ума. Второе важнейшее разделение практики медитации – это випассана, которая переводится как высшее или ясное видение. И випассана нам нужна для того, чтобы культивировать аспект ясности нашего. Ясность относится ко всему процессу восприятия. Все, что мы воспринимаем, связано с аспектом ясности. И вот если помните, я приводил пример, что если нам дадут кусок надела земли, нам нужно будет вначале удалить оттуда все деревья, кусты, сорняки, спахать его. Это сравнимо с работой, которую мы выполняем при помощи шамадхи. Тогда как одного того, что мы поле спашем, недостаточно. Нам нужно еще там что-то посадить для того, чтобы оно выросло и получить урожай. И для этого у нас имеется випассана. Единственное, что в этом сравнении не хватает то, что те качества, которые мы культивируем посредством випассаны, высшего видения, они уже заложены в реальности и в окружающей нас реальности, и в той реальности, которая присутствует внутри нас. И в частности, когда речь заходит о раскрытии своего просветленного состояния, то это просветленное состояние потенциально уже присутствует внутри нас, как просветленное измерение природы нашего ума. То есть мы это все культивируем, но изначально эти качества уже заложены в нас. Это не то, что посредством медитации мы создаем какие-то качества, которых у нас нет. Очень важно понять, что все эти качества уже у нас присутствуют изначально. Медитация випассана переводится как высшее или ясное видение, и видение это, как оно называется, высшим, потому что нам становится видно то, что не видно обычному глазу, обычным людям. И то, что мы начинаем видеть, гораздо более ценно, чем то, что мы видим в обычной жизни, когда смотрим по сторонам. Потому что мы начинаем видеть важнейшие, неотъемлемые факты реальности и бытия. Мы начинаем видеть, вот если помните то, что вчера перечислялось, когда мы говорили о воззрении, те самые качества, факты бытия мы начинаем видеть, а именно пустоту всех вещей и явлений. Мы начинаем видеть то, что все вещи и явления не обладают независимым существованием. Мы начинаем видеть, что все они непостоянны. То есть нам становится видно непостоянство приходящности вещей и явлений. Мы начинаем видеть, что все вещи сформированы из различных частей, совокупностей. И все они загрязнены кармическими обуславливающими факторами, которые при неправильном их восприятии приводят к страданию. Если копнуть глубже, то мы начинаем видеть, что все формы, которые мы обычно наблюдаем своими глазами, не являются статичными. Что любая форма меняется, постоянно трансформируется. И не остается такой, как она нам кажется, постоянно. Посредством медитации Випассаны мы интуитивно проникаем в энергетические процессы, которые происходят и в нашем уме, и в нашем теле, и в окружающих нас вещах. И благодаря этому у нас складывается более полноценная картина мира. Можно сказать, что эта медитация позволяет нам видеть мир более полным, более целым, расширить наш кругозор от одного маленького градуса, под которым мы постоянно смотрим на мир, до 360 градусов. И, возможно, больше. Если мы развернем плоскость и начнем смотреть еще и в других направлениях. В этой медитации также есть и практические приложения, которые делают нашу жизнь более комфортной и избавляют нас от множества разных неприятностей и страданий. В частности, посредством медитации Випассаны у нас увеличивается сила ума. Сила ума. Это одно из вообще важнейших достижений медитации. И когда мы медитируем, мы пытаемся не просто успокоить свой ум, но и сделать его еще более сильным, чтобы он мог противостоять враждебным эмоциям, которые нас постоянно атакуют и злобого нашего эгоизма. Что происходит, когда нас атакуют эмоции? из-за того, что в нашем уме нет никакой силы обычно, каждая появляющаяся мысль или эмоция мгновенно завладевает нашим вниманием и фактически толкает нас на то, чтобы мы делали, что она нам говорит. И чем сильнее эта эмоция, тем сложнее нам противостоять ей и заметить вообще, что с нами что-то не так. Вот если мысль вялая, простая, неинтересная, мы еще можем посидеть и подумать, нужно ли нам это, не нужно. Это как вот у человека, когда у него апатия такая глубокая, ему кто-то звонит, кто-то, например, да, говорит, Аля, пойдем в кино. Слышишь, думаешь, да, кино, домино. Ну, это апатия у человека. И он в таком состоянии может позволить себе немножечко подумать. А когда человек в своем нормальном, обычном состоянии, его энергия такова, что он постоянно вовлечен во все мысленные процессы. И поэтому, когда появляется мысль, надо сходить в кино, то мы, как правило, даже это и не обдумываем. Моя мысль, все. Я выполняю просто команду. И ладно, если в кино. А то он некоторые из окна прыгают. Потому что появилась у них такая мысль, она им сказала выполнить то-то. И человек берет, прыгает из окна. Вот, недавно прочел в новостях, что человека, значит, задержали на Дальнем Востоке за кражу мобильного телефона. И он в КПЗ взял и повесился. Ну, чтобы ему за эту кражу мобильного телефона дали. Скажите, ну, максимум условный срок какой-то. Не стали же его сажать. Человек взял и повесился. Вот просто я, конечно, не знаю деталей и подробностей. Может, он до этого там еще 20 человек это зарезал. И просто боялся, что это вскроют, да? Вот. Но как-то нелогично, да? Его, скорее всего, за другое вот это задержали. Вот. А мне так сразу пришло в голову, что человек до такой степени, видимо, этого испугался, до такой степени его это зажало в угол, что он просто не смог ничего другого с собой сделать. И вот до такой степени нас порой мучают мысли, они нас захватывают, загоняют в угол и не оставляют нам никакого пространства. Если это агрессия, гнев, мы начинаем сражаться, бить, убивать, кусаться. Если это привязанность или страсть, мы начинаем сходить с ума бегать там за кем-то или за чем-то. Ночами не спать, рыдать, резать вены порой. Ну, разные есть варианты. Все из-за чего? Был у нас этот объект? Не было. Вот мы себе решили, что этот объект нам очень важен. А ведь мы даже и не знаем, важен он нам или не важен. У нас его, может быть, и не было еще, этого объекта. При этом мы решили, что жить без него мы уже не можем. Поэтому надо резать. И все это происходит из-за того, что когда у нас появляется мысль, интенсивная эмоция, у нас нет никакой силы ума для того, чтобы противостоять этому. Эмоция появляется неотделимо от наблюдателя, то есть от мыслителя, можно сказать, от нас самих. Она тотчас же слипается с этим наблюдателем, и мы становимся чем-то единым целым. О чем эмоция, о том и мы. Если эмоция удушающая, то нас душит. Если эмоция угрожающая, то нас трясет. Если эмоция подавляющая, нас давит. Если эмоция агрессивная, то нас кидает на всех вокруг. И все это из-за того, что у нас нет силы ума. И под силой ума здесь подразумевается то, что мы не можем отделить себя от возникающей эмоции. Сами ситуации, какие бы они неприятные ни были, не являются такими уж безысходными. Ну, за исключением там, когда тебя ведут на расстрел, то тут уже, наверное, вряд ли можно что-то поделать, да? Ты уже понимаешь, что через минуту тебя застрелят и все. Или на электрический стул. Мы не берем такие крайние ситуации. Хотя, если бы человек практиковал в этих ситуациях, то ему, наверное, тоже было бы гораздо легче. Медитация випассана посвящена в том числе и тому, чтобы увеличить эту дистанцию, пространство между нами, как наблюдателем, и мыслями, эмоциями. В своем базисном исполнении эта медитация посвящена тому, чтобы развить в нас способность наблюдать, осознавать, созерцать. Это способность смотреть на вещи абстрагированно, дистанцироваться от вещей, от эмоций, от мыслей и от физических ощущений. Если мы сможем развить себе такую способность, мы избавимся от массы неприятных переживаний и ситуаций. Даже те ситуации, которые нам казались раньше неприятными, могут перестать нам казаться таковыми. Потому что они потеряют силу влиять на нас, и мы просто будем смотреть на них со стороны, как... У нас есть такой пример, как старик, который сидит рядом с песочницей, в которой играются дети и спорят друг с другом за тем, кто будет королем этой песочницы. Кто в ней будет королем, кто в ней будет премьер-министром, кто президентом. Старик просто смотрит на это и ухмыляется. Вот примерно так же нам нужно научиться относиться к своим эмоциям, мыслям и ощущениям. Достигается это за счет техники медитативного созерцания своего тела, своих ощущений, своих мыслей и эмоций. И то учение, которое Будда дал по развитию этой осознанности, называется «Сутра о развитии внимательности». В этом учении Будда рекомендовал нам увеличивать свою осознанность, созерцая свое тело, созерцая свои ощущения, физические, ментальные ощущения, созерцая свои мысли, а также наблюдая за своим медитативным состоянием. Считается, что есть четыре основных объекта для развития и тренировки осознанности. Тело, ощущения, мысли и самадхи. Самадхи в данном случае как медитативное состояние, не сосредоточение. Первое – это тело. Для того, чтобы развивать осознанность по отношению к своему телу, мы обращаем внимание на положение своего тела, на те движения, действия, которые мы совершаем своим телом, а также на дыхание. И вот когда мы обсуждали в конце прошлого занятия дыхание, это, наверное, самое известная и самая распространенная медитация из всего этого комплекса, когда мы следим за своим дыханием. Это как раз из этого блока медитации. Наш ум превращается в такого наблюдателя, который смотрит на процесс дыхания и смотрит на это максимально абстрагированно, не вовлекаясь, не размышляя над тем, что происходит, а просто как регистрирующий прибор наблюдает и не выдает никаких оценок за тем, что происходит. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мы можем и считать дыхание. Это уже разновидность будет той медитации. И в классическом, каноническом изложении нам рекомендуется просто следить за движениями груди или живота, когда мы дышим. У разных людей дыхание по-разному происходит. Будда рекомендовал сосредотачиваться и пользоваться брюшным дыханием и следить за движениями стенки живота, когда мы дышим животом. Считается, что для нашей праны это более полезно. Но при этом большинство учителей современных, когда объясняют эту тему, не акцентируются на том, что нужно обязательно дышать животом, поскольку эта практика не связана с пранаямой, то есть с энергетическими комплексами, то здесь мы можем дышать так, как нам дышится естественно. То есть, если мы замечаем, что во время дыхания у нас движется грудная клетка, значит, на ней мы можем и сосредотачиваться. Мы можем также сосредотачиваться на ощущении проходящего воздуха через нос или грудь. Мы выбираем себе то место в нашем теле, которое нам наиболее комфортно и не способствует напряжению и дальнейшим отвлечениям. Поэтому медитация сводится к тому, что мы в максимально расслабленном состоянии следим за нашим дыханием, за нашими вдохами, выдохами, и внутри себя мысленно произносим, отмечаем вдох, выдох, вдох, выдох. Вслух это произносить не надо, и отвлекаться от этого наблюдения тоже не надо. Сейчас мы с вами попробуем заниматься этой простой медитацией. Для этого мы садимся в позу медитации. Thank you. В этом и заключается тренировка, чтобы удерживать и возвращаться к этому вновь и вновь. Тренировка медитации не заключается в том, чтобы сидеть в одной позе со скрещенными ногами. И не заключается только в том, чтобы сидеть, закрыть глаза и расслабляться. Этим мы можем заниматься таким расслаблением или даже не получая наставления по медитации. Прийти, лечь домой на кровать, закрыть глаза и расслабляться. Или можно закинуть на журнальный столик перед телевизором и тоже расслабляться. Техника медитации простая. Просто следи за дыханием, не отвлекайся. Отвлекся, заметил, возвратился обратно к своему объекту медитации. Далее. Следующий вид медитации, который немножечко отличается от этой, но по сути своей очень близок, это развитие осознанности по отношению к ощущениям своего тела. Мы делаем все то же самое и точно так же абстрагированно наблюдаем со стороны. В данном случае мы следим за ощущениями, физическими ощущениями, которые происходят в нашем теле. Сейчас вот для того, чтобы не засыпать и более активно понаблюдать за собой, немножечко так разомнитесь, встрепенитесь, подвигайте своим телом. Хочет попрыгать, может попрыгать или побегать или поёжиться. Значит, сейчас мы превращаемся в сканер своего собственного тела. Когда мы видели, как магнитно-резонансный томограф работает, когда человек вложил капсулу, он так едет и фотографирует все, что у человека в теле. Ну или простой обычный сканер. Значит, наше внимание сейчас превращается в такой вот сканер и проходит по всему нашему телу, начиная со ступней наших ног, заканчивая макушкой головы. И при этом мы пытаемся заметить все ощущения, нейтральные, неприятные, приятные, которые только есть в нашем теле. Сюда же относится и наше дыхание, сюда же относится и температура нашего тела, все ощущения, связанные с прикосновениями. То есть, например, сидим мы на полу, ощущаем, что наши мягкие ткани прислоняются к полу или к подушечке. Если у нас руки, например, прижаты к туловищу, мы замечаем и эти ощущения. Мы не вдаемся в природу этих ощущений, не размышляем, почему у нас там удобно, а там неудобно. Не размышляем над тем, что это правильно или неправильно, приятно или неприятно. Мы просто проезжаем по своему телу, замечаем и едем дальше. Очень важно, чтобы мы не давали никаких оценок не скакали хаотично по телу право-влево, а спокойненько, плавно поднимались, доходим до макушки, фиксируем ощущения и обратно движемся вниз. Мы должны заметить все ощущения, которые у нас есть. Даже когда у нас одна ладонь лежит на другой, мы также замечаем ощущения, которые у нас находятся между пальцами. Прикосновение одежды к телу, как волосы у нас к телу касаются, что у нас там в животе булькает или не булькает. Ощущения, которые у нас есть в голове, в носу. Мы все это должны заметить. И абстрагированно отметив, не зацикливаясь на этом, продолжаем свое движение дальше. Такая вот медитация. Очевидно, что это не должно быть быстро, но каждый выбирает себе свой собственный темп, чтобы еще, помимо прочего, и не заснуть во время медитации. Если мы будем слишком медленно идти и вовлекаться в каждое из ощущений, то в результате у нас будут появляться мысли: ага, у меня там что-то болит, или у меня там неудобные ощущения, значит, наверное, я скоро умру. Этих мыслей в данной медитации не нужно. Более того, целью такой медитации является увеличение силы своего ума для того, чтобы в том числе, когда и если мы серьезно заболеем, с большой вероятностью это происходит почти что со всеми, когда у нас появляются какие-то сильные боли, люди зачастую не могут справиться с этими ощущениями. И начинают страдать еще больше. Они не могут абстрагироваться от этих болезненных ощущений. И если бы у человека был опыт от такой медитации, он бы просто научился абстрагироваться, дистанцироваться от этих ощущений, и у него бы наполовину проблемы стало меньше.
А как это связано? Болит голова.
И у обычных людей происходит такое страдание.
У меня болит голова, у меня болит голова. Когда это закончится?
Ничего ненавижу, все терпеть не могу, у меня голова болит, все. А на самом деле просто болит голова. И я знаю достаточное количество существ человеческого рода, которые с больной головой могут и работать, и общаться, не показывая вида. И эти люди даже не обладают каким-то медитативным опытом. У них просто на силе воли это все работает. Они заставляют себя просто держать себя в руках. А если бы у людей был бы еще медитативный опыт, помимо прочего, они бы просто умели бы дистанцироваться от этих ощущений, и голова болит. И болит, что с ним делать. А я здесь могу продолжать заниматься своими задачами. Нет, по роду своей ламской деятельности несколько раз доводилось провожать людей на тот свет. И я наблюдал, как они вообще общаются со своей болью. И видел, что люди в большинстве своем не справляются. Они даже предпочитают не оставаться в ясном состоянии сознания, а куда-то уходить в какое-то полуобморочное состояние, терять сознание, хотя могли бы оставаться в ясном состоянии сознания, лишь бы не терпеть эту боль, лишь бы забыться. А в тот момент, когда мы уходим, состояние ясности оказывает, мы как раз начали говорить о том, как покидать это тело, и тут вы пришли. В тот момент, я говорил, когда мы покидаем тело, состояние ясности ума играет первостепенную важность. Если мы находимся в ясном состоянии ума, даже если у нас что-то ужасно болит, у нас есть все шансы хорошо переродиться и даже, возможно, достичь что-то типа просветления. Если у нас был опыт соответствующей практики медитации. А если мы, будучи даже какими-то практикующими, из-за боли начинаем впадать в кому, что вот я наблюдал неоднократно, человек может целый день в коме лежать, а может неделю лежать в коме. Вот. Потом он в какой-то момент его там начинают будить, чтобы его покормить или еще что-то. Он там оттуда выходит, он не замечает, он не понимает, кто уже вокруг него. И в таком состоянии ума уходить очень плохо. Но с большой вероятностью такой человек может и человеком не переродиться. Вот. И все это из-за неспособности выдерживать эту боль. Если мы научимся развивать себе такую силу ума, которая нам даст возможность просто дистанцированно, абстрагированно наблюдать за этой болью, не вдаваясь, не вовлекаясь в нее, то тогда у нас будет гораздо меньше проблем. Сейчас мы рассмотрим последнюю медитацию. Из этого же комплекса, из этой серии развития осознанности. Но она направлена на развитие осознанности по отношению к своим мыслям, по отношению к своему уму. И в этом смысле она самая главная среди всех, которые мы делали. Потому что именно эта медитация нажимает на ту кнопку, которая находится в самом основании всех наших проблем, в самом основании всех наших эмоций, мыслей. И именно благодаря такой медитации мы можем быстрее всего выработать силу своего ума по отношению к любым мыслям, любым эмоциям, перестать вовлекаться в свои мысли, эмоции, и сможем, если у нас будет достаточный опыт, не нужно слишком много, не нужно очень долго тренироваться для того, чтобы этот опыт приобрести. Мы сможем противостоять любым обидам, любым огорчениям, любым депрессиям, любым наездам, любым оскорблениям. Нас это просто не будет задевать и трогать. Мы развиваем в себе силу ума в том плане, что мы придаем силы себе как наблюдателю, который реагирует на всю ту информацию, которая к нему поступает через органы чувств. Вот то, чем мы сейчас только что занимались по отношению к телу, фактически мы отрабатывали реакцию через орган нашего тела, реагировали на информацию, которая поступает из нашего тела, через наше тело. Сейчас мы отрабатываем реакцию на всю информацию, которая поступает через все органы чувств, сводится к нашему ментальному сознанию. И здесь мы смотрим на любые мысли, которые у нас появляются, и точно с таким же отношением пытаемся наблюдать за ними абстрагированно, не вовлекаясь, а просто регистрируя то, что у нас появляется. Появилось, мы смотрим на нее, не размышляем, самое главное, над тем, что появилось. Даже если это мысль в отношении медитации, даже если это мысль в отношении Правильно мы на нее смотрим или нет, не обращаем внимания на эти вещи. Просто смотрим до тех пор, пока она не исчезнет. Появилась новая мысль. Как правило, мы это замечаем чуть-чуть позже, чем она появилась. Но в какой-то момент замечаем. Мы смотрим на нее снова до тех пор, пока она опять не исчезнет. Потом опять новая мысль появилась. Мы опять ее замечаем, смотрим, опять пох, исчезла. И наша задача быть вот как зеркало. Зеркало, когда смотрит на то, что перед ним предстает, оно же не вылезает, не захватывает этот образ. Оно просто смотрит беспристрастно. Красивое там лицо, некрасивое, человек или животное может подойти. Кто-то может подойти, плюнуть в зеркало. Кто-то там подойдет и губной помадой сердечко нарисует. Ему все равно. Вот примерно таким же мы должны сделать свой ум посредством такой тренировки. Хочу заметить, что в результате такой медитации мы не станем черствыми и равнодушными по отношению ко всем тем, кто к нам потом будет подходить и что-то говорить. Просто мы научимся равностно относиться к поступающей нам информации. Равностно. Не вовлекаясь в эмоции страсти и гнева, осуждения, оценки, сравнения одного с другим. Просто равностно. И если мы научимся вот так смотреть, как зеркало, не вовлекаясь в то, что там перед нами появляется, то потом, чтобы не появлялось, там фигу нам покажут или какую-нибудь козю-базю, будем на это смотреть. Ну окей. Дальше что? Мы отлепим себя, как наблюдателя, от этой мысли. Сейчас, если посмотреть, мы как наблюдатель, и мысль, и эмоция слиты воедино, слеплены. Посредством медитации такого плана мы себя потихонечку отрываем от появляющейся мысли. Вначале на чуть-чуть, потом побольше, 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 побольше. И чем дальше мы отходим от возникающей мысли, тем сильнее становится наш ум как наблюдатель. И потом последствия, если кто-то из вас имеет представление о недвойственном восприятии, последствия нам будет гораздо легче перейти к режиму недвойственного восприятия. Потому что до тех пор, пока вот это все слеплено в один комок, о каком недвойственном восприятии может идти речь, если мы даже понятия не имеем, что такое двойственность. Когда мы и мысль – это одно целое и единое. Для того, чтобы освободиться от двойственности, нужно, по крайней мере, понимать, что это такое. А сказать с самого начала, занимайтесь дзогченом, как я вам вчера говорил, да? Вот когда люди находятся, у них ум и эмоции – это одно целое. Все, я занимаюсь дзогченом. И вот так вот ходит вместе со своими эмоциями и размахивает там руками. Итак, техника та же самая. Мы поворачиваем внимание вовнутрь своего ума, смотрим и наблюдаем внимательно за тем, что происходит у нас внутри. Нас сейчас совершенно не волнуют внешние объекты, ни формы, которые у нас находятся перед глазами, ни звуки, которые там раздаются. Слышали этот анекдот буддийский про белую обезьяну? Да? Вот там ученик к учителю подошел спрашивал, как и на что ему медитировать. Он говорит, ну, медитируй на то-то и то-то, только не думай о белой обезьяне. И потом по прошествии нескольких дней ученик пришел докладывать свой опыт. Он говорит, учитель, я сидел только и думал об этой белой обезьяне. Вот. А белой обезьяне тоже не думаем. А просто абстрагированно наблюдаем за всем тем, что происходит у нас в уме. Если ничего не происходит, ничего не появляется, замечательно. Тогда остаемся просто в состоянии шамадхи без опоры, коей мы занимались на прошлом занятии. Если появилось, смотрим на то, что появилось, до тех пор, пока оно не исчезнет. Запел мула, похвала всем Буддам и Бодхисаттвам. Мы не пытаемся услышать, о чем он там поет и зачем. Не нужно думать, что он нам чем-то мешает. Мы сейчас наблюдаем за тем, что происходит у нас в уме. Окружающие вещи нас не интересуют. Понимаете, это все, это первичные источники раздражения. Первичные раздражители, которые доходят до органов чувств, а потом уже органы чувств через сознание органов чувств передают нам информацию. Мы сейчас работаем с той информацией, которая уже поступает к нам. Понимаете? Иногда бывает, что когда вначале, не приобретя достаточной стабильности ума, люди пытаются заниматься какой-то медитацией, и какой-то внешний источник, внешний объект, раздражитель, начинает до такой степени забирать их внимание, что они просто не могут от него избавиться. И они сражаются с этим, сидят церковника. В таких случаях, если это я просто на всякий случай, если кому-то что-то мешает, вместо того, чтобы заниматься медитацией, не пойми на что, на чем, мы берем и делаем этот объект или источник раздражения объектом для медитации. Не пытаемся от него избавиться. А берем и сосредотачиваем полностью на нем все свое внимание, вот сколько у нас есть, даже еще 10% сверху прибавляем, и все внимание только на него. Без каких-либо мыслей, без каких-либо эмоций, однонаправленно сосредотачиваемся на нем, как в шамадхи с опорой. Если ум устанет, отпускаем. И находимся либо в медитации без опоры, либо возвращаемся к той теме, которая была задана. В данном случае наблюдаем за мыслями нашего ума. Это у нас последняя медитация. Так что давайте ее постараемся выполнить качественно. Это с ежедневной практикой. Если хватит у вас сил на то, чтобы продолжать заниматься медитацией, то желательно заниматься ею каждый день. И минимум мы делаем одну сессию утром. И она должна быть минимум полчаса. Меньше получаса это недостаточно для того, чтобы повлиять на наш ум. Если у нас есть возможности, мы практикуем две сессии. Одну утром, когда проснулись, и вторую вечером, перед тем, когда мы засыпаем. О порядке последовательности мы вначале отрабатываем шамадху с опорой. То есть медитируем с опорой на объект. Для этого мы можем поставить перед собой изображение Будды или кристалл, или свечку, и на этом сосредотачиваться. Потом мы переходим к шамадхи без опоры. И потом мы сочетаем шамадху с випашаной. То есть с одной из трех медитаций, которые объяснялись вот на этом последнем занятии. Если у нас есть возможность практиковать два раза в день, утром и вечером, то тогда мы утром делаем випашану, а вечером перед сном делаем шамадху, практикуем пребывание в покое с опорой или без опоры на объект. Пожалуй, вкратце по таким ежедневным наставлениям. Если есть желание практиковать чуть более серьезное и традиционное, утром я давал устную передачу на предварительной практике. И желающие могут, я так понимаю, их приобрести. Там множество различных практик, и наставления по этим практикам можно найти в книгах. В частности, слова моего драгоценного учителя, для... есть еще хорошая книжка «Светоч уверенности». Или же можно найти и в интернете в виде аудиофайла. Саша тут инициировал проект по созданию центра медитации. Я думаю, что если у кого-то есть серьезное желание практиковать, там вы можете найти себе единомышленника. Там же вы можете найти ответы на какие-то вопросы, когда будете обсуждать это друг с другом. Я бы порекомендовал также заниматься такими вещами, как обсуждением классических текстов. Можно создавать такие дискуссионные группы. Побольше читайте традиционных книг. И поменьше ищите ответов в интернете. Потому что интернет – это одна такая большая помойка, куда все сливают все, что только можно. И никто это никоим образом не рецензирует и не редактирует. Если уж там что-то искать, то это только пиратски выложенные классические тексты. И их переводы. Да и те там попадаются тоже иногда несоответствующего качества. Ну вот, пожалуй, это из таких практических советов. Ну вот, сейчас мы с вами посвящаем заслугу от этого семинара, от всех наших занятий. Благо всех живых существ, во-первых, а во-вторых, на благо того, чтобы наша собственная практика принесла нам благие плоды, результаты, и чтобы в нашей жизни складывалось как можно больше благоприятных обстоятельств для духовного развития, продвижения по духовному пути. Это очень важно. Sonamli tamche zivani tomne nipe janam pamchene kyaga nache mbala chumpai sipe sove jo varasho. Пусть посредством этой заслуги все живые существа обретут всевидение. И пусть мы сможем также обрети это всевидение, покорить всех своих врагов эмоций и неправильных действий и освободить всех живых существ от страданий, связанных с рождением, болезнями, старостью, смертью, и вывести их из океана самсары. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться в беспристрастной любви и сострадании, и прямо постичь возникающую изначальную мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кому еще не возник. Он появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. За то, что так внимательно слушали, за то, что задавали хорошие вопросы, и за то, что их задавали мало. Удачи вам во всем, не только в духовном пути, но еще и в жизни, радости, любви, поменьше препятствий, побольше хороших достижений и свершений. Спасибо.
Спасибо.
Саше, всем, кто приложил участие в организации этого семинара. И до новых встреч.
Будем надеяться. Спасибо.